Спасибо, брат Даник. Итак, друзья, две части этой главы, кто заметил. Первая часть, она повествует, это четыре первых стиха о сынах Божьих и дочерях человеческих, и потом с 5 по 22 стихи остаток главы. Это подготовка к потопу. Конечно, всех интересует вопрос, он обязательно прозвучит, если я его не освещу. Вопрос такой, кто были эти, кто? Сыны Божьи и дочери человеческие. Ну, три основных предположения есть и всегда было среди христиан насчет этого вопроса. Кто же они были? Первое предположение – это род Сифа и род Каина. То есть, сыны Божьи – это род Сифа, это такая праведная, благочестивая линия, и дочери человеческие – это род Каина. И, конечно, это предположение, оно находит многие подтверждения. Истина заключается в том, что, как эта глава и говорит, развращение рода человеческого достигло уже предела. Господь не мог на это смотреть, и в конце концов Он навлек потоп на всю землю. Но возникает несколько вопросов, которые я хотел бы задать всякому, кто придерживается этой точки зрения. Я сразу вам скажу, друзья, долгое время я сам так верил и сам так понимал. Но я сам сегодня перешел на другую точку зрения, не то что сегодня, несколько лет назад буквально, вот, почитал несколько книг и убедился в другой точке зрения. Сегодня я сторонник другой точки зрения. Я вам расскажу, почему. Вот. Первая проблема, которую я вижу, что вот с Сифом и с Каином. Откуда рождались исполины? Да? Почему рождались исполины, если и те, и другие были просто людьми? Ничего особенного в человеческом отношении не было у рода Сифа и не было у рода Каинова. И тем не менее, написано в этой главе, только что мы прочитали, что рождались исполины. Вторая проблема, которую я вижу, это здесь написано «сыны Божьи и дочери человеческие». Вопрос, а как насчет дочерей Божьих и сынов человеческих? Заметили, да? То есть комбинация только такая, если сыны, сыновья из вот этого одного рода Сифова и дочери из Каинова, тогда получается вот эта гремучая смесь. Ну, так образно можно сказать. Если, напротив, там были бы дочери и там сыновья, то об этом ничего не сказано. Интересно, почему? Не задумывались об этом? И третий момент. Само слово «человеческие» – это общее определение. То есть, если бы мы смотрели с вами на еврейский вот язык, на еврейский оригинал, то мы бы заметили, что там не говорится о каком-то отдельном роде, там говорится, что вот есть Божьи люди, Божий род, сыны Божьи, да, и человеческий род. А вот что это за два рода – это уже вопрос. И каким образом происходило их смешение? Я считаю, что самый главный вопрос, друзья, заключается в том, что если действительно праведники брали в жены себе неправедниц, скажите, сегодня это происходит? Бывает такое, что вот человек из праведного рода бывает, берет за себя женой неправедного? Бывает такое, да? Бывает, и мы знаем, что, к сожалению, бывает, и нам приходится с этим иметь дело, даже по церквам, и потом решать эти вопросы. Но посмотрите, как Господь страшно покарал тогдашний род. Вот все это написано в 6 главе. И более того, оно там связано. То есть Господь говорит, вот из-за того, что вот это происходило, меня, говорит, настолько это поразило, я своими словами передаю, что я залил землю водой, что я решил истребить полностью всех этих людей. Но если это действительно так, если это были два рода, один праведный, другой неправедный, и сегодня продолжаются такие браки, то позвольте, тогда Господу нужно было бы уже неоднократно наказать род человеческий подобным наказанием. Вот такие вопросы возникают. Это первая точка зрения. Вторая точка зрения – это то, что перед нами аристократы и простолюдины. Сыны Божьи – это, ну вот иногда есть такие местописания, которые говорят, что вы боги, помните, да? Это люди такого высшего класса, это люди сановники, чиновники, судьи. Почему Писание называет их богами? Потому что им дана власть на определенный промежуток времени. Вот у них есть власть там на 20, 30, 40, 50 лет. И вот она ограничена, эта власть, и потом она приходит к концу. Но вновь возникают вот эти вопросы. Почему рождались тогда исполины? Если действительно Господь в этом отрывке запрещает браки, между высокородными и благородными людьми и простолюдинами с другой стороны. А что здесь плохого, собственно говоря? И где другие места Писания, которые говорили бы, нет, ты не можешь выходить замуж за простолюдина, если ты из высокого рода, или напротив, ты не можешь, если ты из низкого, выходить и так далее. Третья точка зрения, к которой, как я уже сказал, что я пришел, это ангелы, друзья. Почему? Во-первых, Слово Божье называет сынов Божьих ангелами во многих местах. Например, книга Иова, 1 глава 6 стих говорит: «И был день, когда пришли сыны Божьи предстать перед Господом, между ними пришел и сатана». Мы находим, что сыны Божьи – это ангелы во многих местах Писания. Вот в этом месте сатана, в том числе, он перечислен вместе с ними. Я не буду зачитывать другие места. Но основная проблема с этой точкой зрения в том, что в Новом Завете Иисус Христос сказал, что ангелы не женятся и не выходят замуж, да? Помните, да, Евангелие от Матфея, 22 глава, 30 стих, там написано: «Ибо в воскресении не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божьи, на небесах». Это был спор у Иисуса Христа с книжниками и фарисеями, которые спрашивали: ну а кому же достанется вот она после воскресения, да, вот эта жена, когда вот разные мужья у нее были, что будет с ней после воскресения? Он отвечает на этот спор и говорит: вот так будет, они как ангелы Божьи, вы не понимаете, что там не существует брака, а там не существует женитьбы. Но что я замечаю в этом месте Писания? Скажите мне, вот посмотрев на это место Писания, верните его, пожалуйста, друзья, верните его нам на экран, Матфея 22:30. Скажите, где они не женятся, эти ангелы? Где? Видите, там написано. Где? Где конкретно? Пребывают как ангелы Божьи где? На небесах или в небесах. То есть этого не происходит в небесах, но мы знаем, что вот эти небожители, эти сыны Божьи, увидели дочерей человеческих, если это действительно ангелы, то женились-то они вместе с ними не на небесах. Они женились уже здесь, на земле. Да, скажете вы, но ведь это ангелы, это бесполые существа. Так говорят иногда, и во многих богословских учебниках вы это найдете. Они бесполые существа, у них нет признаков пола, они не мужчины и не женщины. И здесь я останавливаюсь и говорю, откуда мы об этом знаем? Действительно ли мы доподлинно знаем, что ангелы – это бесполые существа? Мы еще с вами не дошли здесь до 18 и 19 главы, но я напомню, что там ангелы предстают перед Авраамом в виде трех кого? Мужей. Иными словами, мужчин, если взять более современное прочтение того же отрывка. Муж, мужчина, да? То есть у них были определенные признаки, их одежды, телосложения и так далее. Они взяли на себя это тело. Как они это сделали? Мы не знаем, для нас это остается тайной. Более того, там мы видим, что ангелы имели определенные плотские признаки. У них были ноги, которые можно омыть, правда? Они кушать могли, потому что им было приготовлено это кушание. И есть еще некоторые места Писания, которые могут указывать на то, что это действительно были ангелы, которые увидели вот дочерей человеческих, они им понравились, и они вместе с ними решили иметь взаимоотношения. Давайте откроем послание Иуды, первая глава, ну там, в принципе, одна глава всего-то, и мы прочтем 5 и 6 стихи. Иуда говорит: «Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил, и ангелов, 6 стих, заметьте, и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня». Возникает вопрос, кто эти ангелы? Они оставили свое жилище, и они соблюдаемы Господом сегодня под мраком на суд великого дня. Помните тех бесов, которые были в человеке по имени Легион? И они попросились: «Господи, только не посылай нас куда?» В бездну, бездна Тартарус по-еврейски, по-гречески вернее. Вот это место, в которое Господь мог послать этих ангелов, и здесь написано, что есть те ангелы, которые уже находятся там, в этом месте. Они находятся там уже в заключении. Второе послание Петра, 2 глава, 4 стих, тоже подобное место, которое проливает немного света на эту ситуацию. Смотрите, как там написано, 2 Петра 2, 4, написано: «Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания. У меня вопрос, братья и сестры, скажите, сатана все еще имеет свободу в этом мире действовать? Имеет. Мы только что даже с вами читали, что он может даже перед лицо Божье туда приходить, как сыны Божьи, правда? Мы знаем, что есть духи, господствующие в воздухе. То есть есть те ангелы, которые согрешили, совершили грехопадение вместе с сатаной, но они все еще не связаны узами мрака. Они имеют свободу действовать в этом мире. Но есть какая-то часть ангелов, которая, как написано, не сохранила своего достоинства, и которые были низвергнуты, и сегодня они находятся в этом мраке и в бездне, и они соблюдаются на день суда. Они не имеют свободы действия. Понимаете, да? Это все намеки, конечно. Но все это указывает на то, и меня, например, убеждает в том, что это, скорее всего, подчеркиваю, были падшие ангелы, которые увидели дочерей человеческих, они им понравились, и эти ангелы сошли вниз и имели эти непозволительные отношения с дочерьми человеческими. Почему еще я так понимаю? Потому что исторически, когда мы читаем разные толкования этого места, вот, и у иудеев, потом у христиан в первой церкви тоже были такие отцы церкви, они исследовали Писание в первом, втором, третьем веках по Рождеству Христову. Вот такие раннехристианские писатели, это и Тертуллиан, и Лукреция, и другие тоже. И они говорят, все, причем практически все утверждают, что это были ангелы. То есть это была традиционная точка зрения и иудеев, которые смотрели на это место Писания, и потом также и христиан с самого начала ранней церкви. Ну что ж, насчет исполинов, кстати, у нас тоже есть некоторые археологические данные. Кто-то видел некоторые тоже фильмы, вы видели, что иногда находили огромные скелеты. Человеческий скелет, но в 2, 2,5, 3 метра, а то и больше ростом. И думали, почему это происходило. Здесь мы находим ответ на этот вопрос, что из этих союзов происходили вот эти исполины. И более того, слово «исполины», «нефалим», мы находим его также тогда, когда соглядатаи пошли в обетованную землю. Помните, да, 12 соглядатаев, и вот они вернулись, там были Иисус Навин и Халев, и они рассказали о том, что они увидели. И они говорят, вы знаете, мы увидели, что мы как кузнечики среди этого народа. Этот народ настолько велик в своем росте, то есть до сих пор вот эти исполины, некоторые где-то они там сохранялись по своему росту. Вторая часть главы говорит о том, что Господь опечалился о том, что Он сотворил человека. Это с 5 по 8 стихи. Ну, конечно же, зло во всякое время – это вопреки замыслу Божьему. Но здесь говорится о том, что помышления сердец людских были как раз злом во всякое время. Господь увидел, что очень велико было развращение человека по всей земле. Текст говорит нам здесь о том, что Господь раскаялся в том, что Он сотворил человека. Это вовсе не означает, что человек покаялся так, как каемся мы. То есть у него изменились мысли. Он вначале думал, хорошо быть человеку, да, а потом думает, нет, я вот раскаиваюсь в том, что я его сотворил. Но это означает, что у Бога действительно произошло огорчение, его сердце опечалилось. Помните, печаль, она приводит к раскаянию. Вот и здесь тоже у него сердце, оно опечалилось. Написано о Господе нашем, что у него нет изменения и ни тени перемены. Книга послания Иакова, 1 глава, 17 стих. Характер Божий не меняется, но его отношение к нам и отдельные части его замысла, они могут меняться, как мы сегодня уже слышали. То есть сам характер Божий, например, то, что он хочет иметь взаимоотношения с человеком, то, что он любит его, вот это не меняется. Но каким образом он будет строить эти отношения? Иногда это зависит от определенных условий, потому что в этом участвуют другие, например, сам человек, который тоже изменялся. Дальше перед нами вот этот стих, который говорит о том, что «да будет дней их 120 лет». Есть два понимания этого стиха. Первое. Господь ограничил жизнь людей до 120 лет. Вот мы об этом понимании уже слышали. Может быть, это и так. Но в этом понимании существуют тоже определенные проблемы. Почему? Потому что есть другие места Писания, которые говорят о том, что в это время еще жили люди, и после этого жили люди более 120 лет. Например, Ною во время потопа уже было 600 лет, а прожил он всего 950 лет. Авраам прожил 175 лет, а Авраам жил уже после этого времени, после вот этого определения, которое дал Господь. Исаак прожил 180 лет, Иаков прожил 147 лет, Иосиф прожил 110 лет, Моисей прожил 120 лет, а Аарон, кстати, пережил Моисея на 3 года, он прожил 123 года. Конечно, кто-то может возразить, да, но это среднее, вот Господь просто среднее ограничил жизнь человека. Он сказал, что теперь дней твоих будет, я тебе дам 120 лет для жизни. Но я предлагаю вам еще по-другому посмотреть на этот стих. Его можно перевести также: «Я даю тебе, человек, 120 лет». То есть до потопа произойдет еще 120 лет пройдет для того, чтобы ты покаялся. Кстати, именно отсюда исходит наша точка зрения на то, что действительно около 120 лет Ной, во-первых, строил ковчег, а во-вторых, проповедовал. То есть, иными словами, Господь в своем долготерпении установил вот этот промежуток времени и сказал: вот тебе вот это время, человек, для того, чтобы ты покаялся, для того, чтобы ты одумался, для того, чтобы ты принял правильное решение. Вот эти 120 лет я тебе даю. Это тоже возможный перевод этого стиха. И потом с 9 стиха начинается описание личности Ноя. Оно начинается с таких слов. В 9 стихе написано: «Вот житие Ноя». Кстати, очень часто в книге «Бытие» вот это слово «вот житие» повторяется. То есть «вот родословие» или «житие Ноя». Написано, что Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом. Я почему подчеркнул «в роде своем»? Потому что только что мы увидели большой контраст. С начала 6 главы перед нами предстало все человечество, и Господь неоднократно в нескольких стихах описывал в том, что помышление всех людей в это время было зло во всякое время. Заметили вот эти определения? Во всякое время. То есть не было времени, когда бы человек не развратился и не думал бы, не мыслил бы о злом. Полностью его сердце от Бога отошло. Во всякое время. Не было ни одной доброй мысли. И тем не менее был луч света среди этого царства мрака и тьмы. Это был Ной. И перед нами Ной предстает как праведный человек, но не просто праведный, знаете, иногда мы думаем, праведный, значит, это полностью без порока, без пятна, безгрешный. Но в то же время, если бы это было так, то тогда Библия сама бы себе противоречила. Потому что мы находим в Писании, что нет праведного что? Ни одного. Все согрешили, лишены славы Божьей. И поэтому здесь важно нам, вчитываясь в Писание, вот видеть вот эти определения. Написано, Ной был праведным где? В роде своем, то есть в своем поколении. То есть если мы возьмем поколение Ноя, и Господь вот так вот посмотрел на всех людей, образно говоря, и Он определил, все грешны, все развращены. О, но есть один чуть-чуть лучше. Заметили? Не просто он лучший, великий человек там и так далее. Он чуть-чуть лучше, он выделяется из своего рода, из своего поколения. Потому что личной праведностью мы не достигнем благоволения Божьего. Только Господь дает нам эту праведность. Написано, что он обретает у Бога благодать. То есть при всеобщем разврате он имел вот эту праведность. Кстати, когда мы читаем с вами в Новом Завете о Ное, то мы тоже видим определение этого человека. Вот второе послание Петра, 2 глава, 5 стих говорит: «И если не пощадил первого мира Господь, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды». Вот здесь перед нами он также предстает как проповедник правды, когда навел потоп на мир нечестивых. Видите, два человека перед нами контрастом стоят среди всех остальных. В 5 главе этот человек кто? В 5 главе кто этот человек, который контрастом предстает перед всеми остальными? Все умирают, а он не умер, его Господь взял. Енох, он ходил перед Богом. И в 6 главе тоже мы видим параллельно этому все люди не слушают Господа, никто не слушает проповеди Ноя, и поэтому он один вместе с восьмью душами, то есть своей семьей, он спасается. Далее, мы видим по тексту, что приведено здесь повеление Бога Ною сделать ковчег. Мы не знаем, сколько времени Ной строил ковчег, то ли все эти 120 лет, то ли, скажем, там какую-то часть из этого времени, но так или иначе Господь не сразу дал потоп на землю. Прошли вот эти все годы для того, чтобы Ной мог, во-первых, построить ковчег, а во-вторых, проповедовать. И поэтому у всех людей была возможность услышать проповедь Ноя. Но мы знаем, что, к сожалению, только его семья откликнулась. Кроме восьми душ не спасся никто. Вопрос возникает, зачем понадобился потоп? Вот некоторые ответы на этот вопрос. Кстати, о потопе мы будем размышлять уже в следующий раз. 7, 8 дальнейшие главы повествуют о том, что было во время потопа и после потопа. Но нам нужно уже начинать размышлять об этом, потому что здесь Господь в 6 главе уже говорит о своем замысле. «Я наведу вот эту водную кару на весь мир». Почему Бог это сделал? Во-первых, Господь – владыка Вселенной, друзья мои, и Он имеет право использовать в том числе и природные катаклизмы для достижения своих целей. Я не утверждаю, что каждый смерч и все, что происходит на этой планете, это является наказанием Божьим. Но и нельзя отрицать, что Господь может использовать явления природы, в том числе и неприятные для нас, для наказания людей нечестивых. Вторая причина. Потоп – это символ очищения, да? Так же, как он водой очистил эту землю от тех людей, а также и животных, которые на ней жили, так Господь показывает, что Он желает вот этого очищения в нашей жизни, очищения земли и очищения греха. Это и в буквальном, и в переносном смысле мы можем это воспринимать. И третья мысль, почему необходим был потоп, Господь хотел показать, что Он хочет дать человеку новую возможность. После Ноя вот это новое творение как будто бы начинает новый отсчет времени. От Ноя теперь будет все родословие, потому что все свелось к Ною и к его семье. Он единственный, который выживет после всего этого. Господь как будто бы для падшего человечества дает новый шанс. Вы хотите со мной построить взаимоотношения? Что ж, начнем сначала. Начнем с самого начала. Средство спасения в данном случае – это ковчег. И только что мы прочитали с вами, что это было за плавучее средство. Если мы были внимательны к тексту, то, скорее всего, ковчег не похож был на наши современные корабли. Это не имел корабль, он там кормы или остроконечного носа, но на нем было три жилья, то есть три палубы. Жилье вот в этой русской Библии в нашей, это значит палуба. И он имел прямоугольный вид, то есть это был такой огромный деревянный ящик из дерева гофер. Есть разные предположения, что это было за дерево. Что такое дерево гофер? Скорее всего, это кипарис. Одно из предположений. Почему? Он смолянистый. Вот. И, может быть, из него был сделан ковчег. Нужно было также покрыть смолою дополнительно. Итак, это было плоскодонное и плоскокрышее судно. Его размеры, если взять здесь локти, вот у нас есть локоть, ну, локоть – это такое среднеарифметическое, 50-60 сантиметров, где-то так. Такой размер применялся тогда, такая мера длины. Если применить эту меру длины, то получается, что в метрах был размер 140 метров длины на 23 метра на 13 метров. 140 на 23 на 13. Как же туда поместились все животные? Очень простой ответ. Ною вовсе не обязательно было туда брать взрослые особи, но если взять основные виды, от которых потом могли очень легко произойти все остальные, снова заполнив землю, то детенышей было достаточно. Емкость ковчега была 43 тысячи тонн, примерно так. И поэтому там было достаточно места не только для животных, о которых здесь сказано, что их нужно по паре взять, а позже мы узнаем, что ему нужно будет также взять чистых животных по 7 штук для того, чтобы приносить жертвы Господу после того, как они уже выйдут на сушу. И также было достаточно места для того, чтобы там, в этом ковчеге, заготовить провизию и для человека, и для животных. То есть Господь все предусмотрел. И теперь несколько выводов у меня, уроков в этой главе будет. Потом мы еще заслушаем вопросы, может быть, какие-то будут, и мы перейдем к нашей заключительной молитве. Первое. Сатана пытается нарушить план Божий, который был изложен, брат Сергей сегодня напомнил, в книге «Бытие», 3 глава, 15 стих. Если действительно это были ангелы, о которых мы сегодня говорили, смотрите, что происходит. Сатана понял, что ведь для ангелов не существует искупления и спасения. Мы об этом знаем, да? Нигде в Писании не написано, что Сын Божий придет для искупления ангелов. Это так. Только для людей. И поэтому что нужно сделать? Наверное, сатана, наверное, подумал так. Я сделаю так, чтобы произошел новый класс людей, который будет, у них будет смешанная природа. Они уже не будут людьми, и они не будут ангелами, это будет что-то среднее. И в конце концов, когда все люди будут захвачены вот этим смешением двух природ, ангелов и людей, сынов Божьих и дочерей человеческих, когда весь род человеческий вот так вот перемешается, Ну, кого тогда сможет искупить это семя жены, то есть этот человек, Иисус Христос, который должен прийти? А никого ему нельзя будет искупить, потому что они утратят признаки человеков. Мы находим, что уже первые потомки от этих страшных союзов, они были исполинами. Это означает, что человеческие качества из них стали вырождаться постепенно. Друзья, это, конечно, на уровне предположений, но я думаю, что мы видим вот то, что делал сатана здесь. Иначе, если это не так, то надо задать себе вопрос, а почему же тогда Господь решил именно выгубить все человечество с помощью потопа? Мое предположение и один из ответов – это было необходимо именно для того, чтобы предотвратить смешение ангелов с людьми, чтобы не было вот этой новой природы, которая была бы не свойственна этому миру. Конечно, были и другие грехи, и мы находим, что все вот эти вот исполины, а также люди, они были заражены грехом. Но мы с вами прекрасно знаем, что сегодня человек не лучше, да? И тем не менее, Господь пока что не насылает кары на все человечество. Но тогда вот этот разврат был настолько серьезен. А в чем он заключался? Господь хочет, чтобы каждый оставался в своей природе. Понимаете, в этом есть извращение. Почему Господь позже напишет об извращении? Тогда, когда животное, оно должно оставаться с животным, скажем так. Человек с человеком. И есть определенный план для человека – как строить свои отношения, как строить свои брачные взаимоотношения, да? Мужчина и женщина, так определил Господь. Все остальное, что выходит за эти рамки, является извращением. Ангелы, оставайся с ангелами и так далее. Поэтому второй вывод. Грех извращает брачные взаимоотношения. А нам нужно помнить, что есть Божий план, план взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Третий вывод. Бог видит в каждом роде, то есть в каждом поколении благочестивых людей. Он увидел тогда, в 5 главе мы читали, Еноха и взял его к себе. В 6 главе он увидел Ноя. Вопрос мой, он видит тебя сегодня, дорогой друг? И как он видит тебя сегодня? Никакая неправедность не сокрыта перед ним также, и она однажды будет наказана. Суд Божий грядет. Здесь он пришел через 120 лет в виде потопа. Но будьте уверены, братья и сестры, суд Божий также не за горами за все те преступления, которые происходят сегодня. И всякий раз, когда мы вопием Господу, когда слышим страшные новости об убийствах, террористических актах, войнах и так далее, да и о той несправедливости, которая происходит в нашей жизни, и наше сердце взывает «Господи, доколе?», Господь медлит из-за долготерпения, но обязательно в свое время придет возмездие и суд. Четвертая мысль отсюда. У Бога всегда есть свои избранные люди, которые обрели Его благодать. У Бога всегда есть свой избранник. Может быть, это один человек среди огромного количества людей, но все-таки это Божий человек. Нужно искать таких людей, нужно быть ближе к таким людям, и, наконец, нужно самим быть такими людьми. Это был Енох, это был Ной, позже это будет Авраам, позже это будет Иаков, а сегодня, дорогие друзья, кто это? Это вопрос каждому из нас. Следующая мысль. Бог способен на радикальные меры иногда для искоренения греха. Это не значит, что Бог импульсивен, но Иисус Христос нам иногда говорит, что нужно принимать радикальные меры. Соблазняет тебя правая рука твоя. Что нужно сделать? Отсечь ее, вырвать свой глаз. Мы говорим, ну это не надо так вот буквально понимать. Нужно это понимать так. Если что-то действительно мешает Божьей праведности в твоей жизни – ты должен пойти на радикальные меры. И Господа здесь вряд ли можно в чем-то упрекнуть. Некоторые говорят, Господь любящий, и тем не менее Он посылает потоп. Вы знаете, представьте себе любящего мужа, у которого жена начинает ему изменять и делает это очень часто. Странно будет предполагать, что этот муж будет смотреть на это все и говорить, ну я же ее люблю, я ей позволяю делать все то, что она хочет. Напротив, люди скажут, да нет, он напротив ее не любит, у него апатия к этому всему, он равнодушен к ее действиям. Будет странно, если он так будет поступать и ничего не будет высказывать и не предпринимать. Так и Господь. Господь ревнитель, и Он никому не даст своей славы, и Он обязательно возьмет свое. Следующая мысль. Мы не должны разочаровываться, если наша проповедь не имеет должного успеха или если нас остается очень мало. Это важная мысль для нас, потому что это будет то, с чем мы будем сталкиваться на протяжении следующего поколения тоже. И наших детей нужно этому также учить. Самое главное не в том, сколько людей наполняет церковное собрание, сколько благодаря моей проповеди покаялось и так далее. Это все в руках Господа. В последнее время написано, настанут времена тяжкие. Эти времена, в которые мы живем, сравниваются в Писании со временами Ноя. Правда? Те времена, в которые мы живем, написано, тоже люди будут делать все то, что делали тогда. Продавать, покупать, жениться, выходить замуж. И не думать, написано, и не думали. И вот тогда тоже люди не думали. И они также и сегодня не думают. Они не будут обращать на наше свидетельство, внимание, на нашу проповедь. Наша задача – сохранить верность Господу. Не идти в ногу с этим миром, но быть такими, как Ной. Следующая мысль. Бог берет инициативу спасения на себя. Смотрите, Бог посылает наказание, но Он не просто всем людям дает это наказание. Он долготерпелив, Он дает время покаяться, целых 120 лет для этой проповеди. И Он говорит, есть средство спасения, ковчег. Пожалуйста, это средство существует и сегодня тоже. То же самое и сегодня. Господь приготовил наказание этому миру уже не через воду, а через огонь. Но у Него есть средство спасения. Это ковчег Божий, это Церковь Иисуса Христа, это вера в Него. И, конечно же, сегодня многие, к сожалению, это отвергают. Но, тем не менее, вот эти параллели с того мира и с сегодняшнего мы видим вот здесь вот в 6 главе. Друзья мои, мы сейчас не будем молиться сразу, мы уже после, в окончании собрания помолимся. А я сойду вниз, может быть, у кого-то появятся вопросы по 6 главе, мы их заслушаем.